повторяю. Шах королю.
«Мессир!» — тревожно фальшивым голосом отозвался кот. «Вы переутомились!» «Нет! Шаха королю!»
«Король на клетке Г2», — не глядя на доску, сказал Волмт.
«Мессир, я в ужасе!» — завыл кот, изображая ужас на своей морде. «Но на этой клетке нет короля!»
«Что такое?» — в недоумении спросил Воланд и стал глядеть на доску, где стоявший на королевской клетке офицер отворачивался и закрывался рукой. «Ах ты, подлец!» — задумчиво сказал Воланд.
«Мессир, я вновь обращаюсь к логике!» — заговорил кот, прижимая лапы к груди. «Если игрок объявляет шах королю, а короля, между тем, уже и в помине нет на доске, шах признается недействительным».
«Ты сдаешься или нет?» — прокричал страшным голосом Воланд.
«Разрешите подумать», — смиренно ответил кот, положил локти на стол, уткнул уши в лапы и стал думать. Думал он долго и, наконец, сказал: «Сдаюсь».
«Убить прямую тварь!» — шепнула Зазелла.
«Да, сдаюсь!» — сказал кот. «Но сдаюсь исключительно потому, что не могу играть в атмосфере травли со стороны завистников!» Он поднялся, и шахматные фигурки полезли в ящик.
«Гелла, пора!» — сказал Воланд, и Гелла исчезла из комнаты. «Нога разболелась, а тут...» «Этот бал», — продолжал Воланд.
«Позвольте мне», — тихо попросила Маргарита. Воланд пристально поглядел на нее и пододвинул к ней колено. Горячая, как лава, жижа обжигала руки, но Маргарита, не морщась, стараясь не причинить боли, втирала ее в колено.
«Приближенные утверждают, что это ревматизм», — говорил Воланд, не спуская глаз с Маргариты. «Но я сильно подозреваю, что эта боль в колене оставлена мне на память одной очаровательной ведьмы, с которой я близко познакомился в 1571 году в Брокинских горах на чертовой кафедре».
«Ах! Может ли это быть?» — сказала Маргарита.
«Вздор. Лет через 300 это пройдет. Мне посоветовали множество лекарств, но я по старинке придерживаюсь бабушкиных средств. Паразитные травы оставила в наследство поганая старушка, моя бабушка. Кстати, скажите, а вы не страдаете ли чем-нибудь? Быть может, у вас есть какая-нибудь печаль, отравляющая душу, тоска?»
«Нет, мессир, ничего этого нет», — ответила умница Маргарита. «А теперь, когда я у вас, я чувствую себя совсем хорошо».
«Кровь — великое дело», — неизвестно к чему весело сказал Воланд и прибавил: «Я вижу, что вас интересует мой глобус».
«О да, я никогда не видела такой вещицы».
«Хорошая вещица. Я, откровенно говоря, не люблю последних новостей по радио. Сообщают о них всегда какие-то девушки, невнятно произносящие название мест. Кроме того, каждая третья из них немного косноязычна. Как будто таких нарочно подбирают. Мой глобус гораздо удобнее, тем более, что события мне нужно знать точно. Вот, например, видите этот кусок земли, бок которого моет океан? Смотрите, вот он наливается огнем. Там началась война. Если вы приблизите глаза, вы увидите и детали».
Маргарита наклонилась к глобусу и увидела, что квадратик земли расширился, многокрасочно расписался и превратился как бы в рельефную карту. А затем она увидела и ленточку реки, и какое-то селение возле нее. Домик, который был размером в горошину, разросся и стал как спичечная коробка. Внезапно и беззвучно крыша этого дома взлетела наверх вместе с клубом черного дыма, а стенки рухнули, так что от двухэтажной коробочки ничего не осталось, кроме кучечки, от которой валил черный дым. Еще приблизив свой глаз, Маргарита разглядела маленькую женскую фигурку, лежащую на земле, а возле нее в луже крови разметавшего руки маленького ребенка.
«Вот и все», — улыбаясь, сказал Воланд. «Он не успел нагрешить. Работа Абадонны безукоризненна».
«Я не хотела бы быть на той стороне, против которой этот Абадонна», — сказала Маргарита. «На чьей он стороне?»
«Чем дальше говорю с вами», — любезно отозвался Воланд, — «тем больше убеждаюсь в том, что вы очень умны. Я успокою вас. Он на редкость беспристрастен и равно сочувствует обеим сражающимся сторонам. Вследствие этого результаты для обеих сторон бывают всегда одинаковы». «Абадонна», — негромко позвал Воланд, и тут из стены появилась фигура какого-то худого человека в темных очках. Эти очки почему-то произвели на Маргариту такое сильное впечатление, что она, тихонько вскрикнув, уткнулась лицом в ногу Воланда.
«Да перестаньте!» — крикнул Воланд. «Да чего нервозны современные люди!» Он с размаху шлепнул Маргариту по спине, так что по ее телу прошел звон. «Ведь видите же, что он в очках! Кроме того, никогда не было случая, да и не будет, чтобы Абадонна появился перед кем-нибудь преждевременно. Да и, наконец, я здесь. Вы у меня в гостях. Я просто хотел вам его показать».
Абадонна стоял неподвижно. «А можно, чтобы он снял очки на секунду?» — спросила Маргарита, прижимаясь к Воланду и вздрагивая, но уже от любопытства.
«А вот этого нельзя», — серьезно ответил Воланд и махнул рукой Абадонне, и того не стало. «Что ты хочешь сказать, Азазелла?»
«Мессир», — ответила Азазелла, — «разрешите мне сказать? У нас двое посторонних. Красавица, которая хнычет и умоляет, чтобы ее оставили при госпоже. И, кроме того, с ней, прошу прощения, ее боров».
«Странно ведут себя красавицы», — — заметил Воланд.
— «Это Наташа! Наташа!» — воскликнула Маргарита.
— «Ну, оставить при госпоже. А Борова к поварам».
— «Зарезать?» — испуганно вскрикнула Маргарита. — «Помилуйте, мессир, это Николай Иванович, нижний жилец. Тут недоразумение. Она, видите ли, мазнула его кремом».
— «Помилуйте», — сказал Воланд. — «Но кой черт и кто станет его резать? Пусть посидит вместе с поварами, вот и все. Не могу же согласиться я его пустить в бальный зал».
«Да уж», — добавила Зазелла и доложил. «Полночь приближается, мессир».
«А, хорошо».
Воланд обратился к Маргарите. «Итак, прошу вас, заранее благодарю вас. Не теряйтесь и ничего не бойтесь. Ничего не пейте, кроме воды, а то вы разомлеете, и вам будет трудно». «Пора». Маргарита поднялась с коврика, и тогда в дверях возник Коровьев.